Студия «Ардис» представляет. Ольга Терц. «Темная сторона Санкт-Петербурга». Читает Анастасия Днепровская.
Так, а кто это, Маша?
Дракончик.
Точно, как я сразу не поняла. Вероника Аркадьевна всплеснула руками. А это, наверное, сова.
Да, угадала, мама.
На столе были разложены фигурки из пластилина, которые слепила пятилетняя Маша. Здесь были в основном какие-то сказочные причудливые разноцветные существа, каждому из которых она давала свое имя. Родители Маши были типичными представителями творческой интеллигенции. Сергей Витальевич был архитектором, а Вероника Аркадьевна — художницей. В такой семье неудивительно, что девочка росла с тягой к творчеству. Ее отдали в 7 лет в художественную школу, а когда ее рисунок первый раз попал на детскую выставку, ей было 8. И это был дом с котиками разного цвета — черного, белого, рыжего с полосками, а еще розового и синего. А надо сказать, что Маша жила на петроградской стороне Санкт-Петербурга, где было много необычных и прекрасных зданий. Часто на зданиях были разнообразные звери, птицы и сказочные создания. Маша очень любила их разглядывать и потом рисовать или лепить. У нее были свои любимые и нелюбимые дома. Для нее все эти украшения на фасадах были словно старые знакомые. Гуляя по городу, она мысленно здоровалась с ними. Когда на фасаде дома появлялась зеленая сетка, Маша знала, что ведутся работы по реставрации, и с нетерпением ждала новой встречи с украшениями, которые тоже пока обновлялись. А еще Маше подарили энциклопедию сказочных существ, когда ей было 9 лет, и уже через несколько месяцев она их все выучила и могла отыскать и отличить на фасаде грифона от гиппогрифа. Больше всего ей нравились эльфы и единороги, а еще, конечно же, грозные и сильные драконы. Людей она тоже рисовала, но обычно в сказочных декорациях, волшебных дворцах, высоких башенках, верхом на единороге или на драконе. Свою семью Маша рисовала так. Ее мама, конечно же, королева, которая умеет рисовать все самое красивое и необычное. Папа-король придумывает дома, но она сказочная принцесса и может делать всякие необычные штуки, гулять по радуге или видеть в темноте. Когда Маше было 10, у нее появился младший брат. Мама постоянно просила за ним присмотреть, поиграть с ним, покормить, переодеть и уложить спать. Сначала Маше были в тягость все эти новые обязанности, но потом она полюбила этого тихого младенца, который родился очень маленьким и с удовольствием игралась с ним, словно с большой куклой. Она наряжала его, кормила с ложечки, гуляла с ним на детской площадке и читала ему книги. Бывало, что Вероника Аркадьевна на несколько часов оставляла их вдвоем, а сама убегала в свою мастерскую. Она продолжала заниматься работой почти сразу с рождения Артема, так назвали малыша. Маша очень скоро начала рисовать и лепить всякие штуки для Артема. Она делала теперь фигурки из соленого теста, а не из пластилина. Ей оно нравилось больше, было приятнее к рукам и безопаснее для ребенка. Артем тащил его в рот сначала, но потом убедился, что оно ужасно невкусное. Маша лепила из теста необычные домики с круглыми оконцами, башенками и будто бы черепичной крышей. А еще она часто лепила какую-нибудь крохотную птичку или животное над крыльцом для украшения. Эти домики она потом раскрашивала, и их часто забирали на разные выставки. Вообще Маша долго жила в мире сказок. До 10-11 лет верила в Деда Мороза, в единорогов, русалок, леших и прочих волшебных существ. Она рассказывала сказки брату, а он просил еще. Она здорово выдумывала их из головы. Любимая сказка у Артема была про приключения храброго рыцаря в стране великанов. Вообще, чем дальше, тем больше именно она главным образом ухаживала за Артемом. Родители вечно были заняты. Зато какие классные игры она для него придумывала. «Маша, а давай снова я буду дракон, а ты принцесса. Я тебя никому не отдам, буду держать тебя в своем замке 10 000 лет. А за мной прискачет рыцарь и победит тебя. А тогда я, как его своим огнем сожгу, останутся от него рожки да ножки. А у него волшебное заклятие есть, он не боится твоего огня». И так далее, они могли играть в это все часами. Да и дом, в котором они жили, напоминал скорее сказочный терем.
маски львов, необычные оконцы и куча лепных цветов. Таков дом Эйлерса на улице Рентгена, 4. Маша бесчисленное количество раз рисовала свой дом и придумывала истории, которые в нем происходили. Потом она пристрастилась к чтению. Ее любимыми книгами стали «Гарри Поттер», книги про Нарнию и «Хоббит». Когда ее спрашивали, кем она хочет быть, художницей, как мама, или архитектором, как папа, она отвечала: «Я хочу быть как мапа или как пама». На самом деле она хотела все сразу. Рисовать и лепить разные причудливые дома – вот что ей нравилось, пожалуй, больше всего. Постепенно она стала изучать книги родителей по искусству и архитектуре. Так она узнала, что ее любимый стиль – это северный модерн, а рисовать животных называется анималистикой. Всяких художественных альбомов и чертежей домов у них было великое множество. Маша рисовала все совершеннее, с вниманием к каждой детали, с неистощимой фантазией. Ее рисунки хвалили и лепку сказочных существ тоже. А ее тщательно вылепленная из глины русалка даже взяла первый приз на одном из детских конкурсов. Ничего удивительного, что она пошла в художественное училище имени Рериха, а потом, когда закончила с отличием, в Академию Штиглица, причем неожиданно для родителей, на монументально-декоративное искусство, то есть скульптуру. А еще Академия Штиглица очень нравилась Маше снаружи и изнутри. В ней были роскошные интерьеры и самые разные произведения искусства. Маша сознательно выбрала именно скульптуру. Во время обучения в художественном училище она всей душой полюбила древние статуи и хотела делать бронзовые и гипсовые композиции прежде всего из жизни своего волшебного мира. А еще она хотела создавать скульптуры для украшения домов, хотя такие проекты теперь были редкостью, о чем она очень жалела. А самые интересные события в жизни девушки начались с того, как Маша отправилась в театральную библиотеку в старинном здании в центре города искать редкие книги по театральным постановкам в конце 19-го, начале 20 века. У нее по учебе был проект, связанный со старым театром, а она относилась к этому со всей серьезностью. В зале библиотеки стены украшали великолепные дубовые панели, и дубовая же лестница вела на второй этаж. А в шкафах и на открытых полках теснились тысячи старинных и новых книг. Было еще очень рано, и за стойкой с картотекой неторопливо перебирала бумажки только старенькая сотрудница. Маша подошла к одному из шкафов и легонько нажала на него в двух местах, просто чтобы опереться. Но вдруг почувствовала, что шкаф немного подается от нажима. Она огляделась, в зале не было ни души, да и сотрудница тоже куда-то ушла. Тогда она изо всех сил нажала, и шкаф полностью ушел внутрь, открыв проход в небольшую комнату. Комнатка обходилась без окон. В ней тоже стояли большие темные дубовые шкафы с книгами. Но странно, книги эти были не про театр. «Бестиарий Санкт-Петербурга», «Сказочные животные», точь-в-точь, как любимая Машина детская книга «Заклинания и проклятия». «Какая странная коллекция книг», — подумала Маша. «Интересно, а можно отсюда взять что-нибудь почитать?» Она схватила тяжелый том «Как приручить драконов» и протиснулась в тесный проход наружу. И тут шкаф сам закрылся за ней. Маша поняла, что она попала куда-то не туда. Конторка сотрудницы исчезла, на полу появился роскошный восточный ковер, а по углам сейчас стояли катки с какими-то пышными экзотическими растениями. Маша попыталась снова отодвинуть шкаф, но он не поддавался. Пути назад не было. Наконец Маша подумала, что просто заснула в библиотеке, и ей все это снится. Но, ущипнув себя за руку, она чуть не вскрикнула от боли. «Ничего не понимаю. Они что, сделали перестановку, пока я была в потайной комнате?» Маша вдруг услышала чьи-то шаги и инстинктивно спряталась за дверь. Вошел мужчина в старинном костюме, нарядный, словно елочная игрушка. «Я, кажется, знаю, это же лакей. Тут что, театральная постановка прямо в библиотеке?» Маша уже устала удивляться и решила принимать все как есть, чтобы не сойти с ума. Мужчина так и не заметил ее и скрылся. Тогда Маша выбралась из своего укрытия, по-прежнему сжимая книжку про драконов, и стала выбираться наружу. Но там, где раньше был выход, дверь была заперта. Маша испугалась и стала бегать по коридорам, совсем забыв, что решила быть незамеченной. Наконец, какая-то миловидная немолодая женщина, одетая в кружевное белое платье с длинным подолом и держащая в руках белый и тоже кружевной зонтик, показала ей выход, немало удивившись тому, что она тут делает, да еще и в таком нелепом наряде. На Маше были самые обычные легкие джинсы и футболка с принтом единорога, на ногах розовые кроссовки, а за спиной синий рюкзак с единорожками, куда она положила добытую тяжелую книгу. Выйдя на улицу, она подумала первым делом, что точно не в себе. Рыскали извозчики, пробегали мальчишки в картузах и штанах на помочах. Проплывали неспешно дамы в шикарных платьях и так далее и тому подобное. Дома были знакомыми, но и только. Улица Зодчего Росси, где располагалась библиотека, находилась в самом центре города, рядом с Невским проспектом. Здесь была просто куча народа и экипажей, но Маше казалось, что все смотрели на нее. «Ах, мне нужно срочно переодеться, это все какое-то прошлое, и я выгляжу максимально по-дурацки в своем наряде», — подумала Маша. Она не придумала ничего лучше, чем остановить первого попавшегося извозчика и попросить отвезти ее на улицу Рентгена. Он помотал головой и сказал, что такой улицы не знает. Тогда Маша вдруг воскликнула. «Лицейская! Лицейская улица! Я вспомнила! Дом 4!»
«Ну, тогда другое дело. Ты откуда такая? Вроде карнавалов не объявляли».
«Я из театра. Не успела переодеться, дяденька», — сообразила Маша.
«И кого же ты там играешь в таком наряде?» — удивился извозчик.
«Девушку из будущего. Это такая новая пьеса».
«Ну, чудят в Александринском театре. Экое, прости господи, чучело огородное из будущего. Не обижайтесь, барышня».
Когда они подъехали к дому, Маша сообразила, что у нее только современные деньги. Она сняла с себя серебряную цепочку и протянула извозчику.
«Неужто настоящее серебро?»
«Да, самое настоящее».
«Так у меня столько сдачи нет, моя хорошая».
«Да сколько дадите, столько и ладно. А как вас зовут?»
«Викентий Пафнутич я. По утрам завсегда на сенной стою. Меня там каждая собака знает».
«До свидания, Викентий Пафнутьевич. Удачного вам дня».
«До свидания, девушка из будущего. Успехов тебе в театре».
Маша поднялась в свою квартиру и только сейчас сообразила, что ей нечего толком сказать людям, которые там наверняка живут. Она вежливо постучала и услышала женский голос за дверью.
«Иду, иду! Открываю!»
Дверь открылась, и опрятная женщина пожилых уже лет, в чепце и очень простом темном платье с белым кружевным воротником, всплеснула руками.
«Да ты чья ж такая будешь, хорошая моя?» «Я из театра, сударыня. Пожалуйста, продайте мне свою одежду, мне не в чем ходить сейчас».
Маша протянула деньги, полученные от извозчика, и поклонилась.
«Так ты зачем сбежала оттуда?»
«Так получилось, сударыня, я не специально, но я не могу туда вернуться».
Маша лихорадочно думала, чтобы такое сочинить.
«А где же ты живешь?»
«И домой я тоже не могу вернуться, сударыня. Я живу совсем рядом».
«Ты что же это натворила такое, а?»
Голос у женщины стал сердитым.
«Ничего плохого, поверьте мне. Родители выдают меня замуж, а жених такой скупой и старый. Я за него ни за что не пойду», —
наконец-то придумала Маша.
«Да, батюшки, что у тебя за родители такие, что позволяют в театре играть? Самая нескромная профессия. Ишь ты, как вырядилась-то!»
«Это все я, сударыня. Я очень хотела играть, и мне удалось их уговорить».
«Да что ты все, сударыня, сударыня! Я тетушка Аграфена Семеновна, так меня и зови».
«А я Маша, Меньшикова Маша».
«Фамилия-то у тебя знатная какая. Ну, пойдем, подыщу тебе кое-что.
А на ногах-то у тебя, батюшки светы, экое уродство ведь!» Ворча, Аграфена Семеновна позвала Машу вглубь комнат. Она выдала ей скромное синее платье с белым передником и длинными рукавами, чулки с поясом и ботинки, а также нижнюю белую сорочку.
«Вот, совсем другое дело, а то была просто позорище, еще и в штанах, как мальчишка», — пробормотала тетушка.
«Спасибо, спасибо вам большое!» Маша уже освоилась в новом наряде и подумала, что он не так уж плох. «А скажите, пожалуйста, нет ли у вас какой работы, Аграфена Семеновна? Я могу рисовать, лепить, писать портреты».
«Откуда у меня такая работа, девонька?» «Так, надо подумать. А знаешь, есть одна работа у генеральши Колокольцевой. Она вдова с тремя детьми, недавно прогнала свою няньку. Так вот, ей няня сейчас надобна».
«Это я умею», — обрадованно сказала Маша.
«Только тебе нужно рекомендательное письмо написать, а то тебя без него и не примут. Я тебе продиктую».
«А ночлежку какую-нибудь вы знаете?»
«Ах ты, боже мой! Машенька, да неужто я тебя на улицу выгоню в такие времена?»
Маша не поняла, что за времена такие, но очень обрадовалась, что тетушка взяла над ней свое покровительство. Она и накормила, и напоила, и про генеральшу рассказала.
«Генеральша Варвара Леонтьевна, милая ты моя, особо щедрая и добрая, но только взбалмошная очень. Чуть ей что в голову придет, так уж нужно, чтобы было по-ееному. И не боже ни! Я у ней служу в экономках, но живу отдельно. У меня так заведено, а она и не против. А ты будешь, если нянькой, то завсегда няньки при детях жили. Вот тебе и еда, и кров будут».
Маша, чтобы отблагодарить тетушку, почитала ей Библию, так как Аграфена Семеновна сказала ей:
«Глаза уже мои не видят такое мелкое, да и плохо я грамоте разумею».
Ночью Маша проснулась от того, что кто-то настойчиво долбился в окно. Ей стало страшно, и она закричала: «Тетушка, тетушка, что это такое, вы слышите?»
«А то как же, конечно, слышу. Я из-за этих окаянных уже который месяц нормально не сплю. О, нечисть поганая! Тьфу!»